слушаете радио «Томский благовест».
Приветствуем вас, дорогие радиослушатели, в прямом эфире «Радио Томский благовест». С вами полдень, 21 век. Сегодня среда, 14 часов по местному времени. Мы встречаемся 19 апреля по календарю. И я рад вам представить свою гостью. У нас в студии режиссер, театральный режиссер Ирина Макова.
Очень приятно. Здравствуйте.
Как вы понимаете, когда мы встречаемся с людьми определенных профессий, мы говорим о их непосредственной деятельности в основном. Там иногда бывают у нас какие-нибудь общие темы. Но сегодня мы встретились именно по конкретному поводу. Ирина Макова, режиссер одного из любительских театров Томска. И 29 апреля у них состоится премьера. Труппа будет играть благотворительный спектакль, который называется «Нам письмо». У него есть подзаголовок «Холокост. Память поколений. Фрагменты письма матери из романа Василия Гроссмана «Жизнь и судьба». Этот спектакль 29 апреля, как я уже сказал, в 6 часов будет идти на Ивановского 2А. Вход свободный, так что те, кто из вас хотят посетить, можете приходить, приезжать. Ну и сегодня мы поговорим, соответственно, о спектакле. Ирина, давайте начнем немножко с вашей труппы. Что это за коллектив и какие вы ставите спектакли, чем вы занимаетесь, и вот потом поговорим, собственно, о вашей премьере.
Ну, коллектив у нас замечательный, коллектив любительский, люди после работы, порой непростой работы, каких-то эмоциональных потрясений, обязанностей в семье и всего остального приходит для того, чтобы творить, для того, чтобы отдавать то, чем полна наша душа. И наши спектакли, они, как правило, о вечных, об общечеловеческих ценностях, о семейных ценностях. Мы делаем и детские спектакли, которые идут на ура, и ездим по деревням, и делаем какие-то масштабные мероприятия, то есть очень разноплановые нам нравятся какие-то моменты. Используем разные методы, эксперименты. То есть мы любим какие-то такие необычности, гротеск где-то используем. Но если говорить о спектакле, который предстоит, то, конечно, это глубина, это то, где нельзя навредить, это где нужно быть очень трепетным, потому что задеты самые нежные, самые такие острые, наверное, струны человеческой души, материнство, дети, война, фашизм, то, что взаимоисключающие вещи. Поэтому, конечно, здесь очень важно не принести больше боли, а преломив эту боль, оставить свет, оставить сострадание в душах и помня о том, что было, не повторять таких страшных трагедий и ошибок.
Я хочу напомнить, что часто в обиходе то, что вот у вас есть подзаголовок «Холокост. Память поколений», в обиходе часто под словом «Холокост» понимают именно еврейскую трагедию. Но это только часть, скажем, определения. Если взять любой там академический словарь, то мы увидим, что этот термин официально существует в двух, скажем так, смыслах. И в одном узком смысле как раз это трагедия еврейства, или там иногда называется катастрофа, там Шоа евреи называют. Но абсолютно во всем мире под Холокостом в широком смысле понимается именно массовое уничтожение представителей разных групп этнических, социальных. Это и советские военнопленные, и поляки, и евреи, и цыгане, и масоны, и инвалиды. психические инвалиды, физические инвалиды и гомосексуалисты, и по любому признаку там ненависти вот эта вот осуществлялась процедура, и все это на самом деле является Холокостом. Иногда есть такая спекуляция на этом термине, на котором играют люди, пользуясь, так сказать, необразованностью и малограмотностью некоторых наших соотечественников, и, так сказать, вот таким способом сеют антисемитизм, который у нас до сих пор, к сожалению, находится в актуальном обиходе. Ну, пусть не так массово, но все-таки он у нас есть. А Холокост – это история о именно ужасных, нечеловеческих, вообще даже дело не в страданиях, а именно о отказе человека от человеческого, о преступлении против самой человечности. И мне кажется, любое исследование Холокоста – и научное, и художественное. Это исследование вот этого вот странного, кажется странного, но при этом чудовищного перерождения человека. Вот такого, что это помутнение, помрачение, или это какая-то трансформация души человека. Но это явление произошло, и оно, конечно, требует своего осмысления, своего продумывания, и каждое новое поколение должно знать на него ответ для того, чтобы не попасть в эту ловушку. И с моей точки зрения, произведение о Холокосте не может быть достаточно, потому что слишком глубокое, слишком фундаментальное явление, с которым мы столкнулись вот в прошлом, и, в общем, его осмысление продолжается и сейчас. Скажем, как вы взяли сценарий? Вот что вы взяли за основу? Как вообще, кому пришла идея сделать вот эту работу, сделать вот это художественное исследование?
Ну, немножко прокомментирую то, что вы сказали до этого. Да, Холокост евреев – это 6 миллионов судеб, и каждая судьба трагична. И отдельная судьба – это про еврейство. А 11 миллионов уничтожено с 35-го года, с 33-го по 45-й год, да, и она включает все то, о чем вы сказали ранее. И это страшное явление расчеловечивания, подавления человека, унижения человека, уничтожения человеческого достоинства. Поэтому эта тема актуальна. Как пришла идея, ну, пастор нашей церкви впервые предложил в этом году, чтобы мы это сделали. И подготовка к спектаклю «Нам письмо», которое мы хотели выпустить 29 января, началась вообще в ноябре, когда мы готовились к Рождеству. И параллельно шли вот эти линии жизни, да, и вот этой смерти, причем смерти страшной, да, через унижение достоинства, через страх, через страдания глубокие. Но случилось так, что у нас один из главных героев заболел серьезно, и мы перенесли на апрель. А в апреле отмечается также дата, то есть если 29 января – это освобождение Освенцима, да, концентрационного лагеря, а 16 апреля было восстание в Варшавском гетто. И когда с пушками, с танками, огнеметами фашисты вошли, чтобы уничтожить лагерь, люди восстали. И 5 недель было сопротивление. Спаслось всего 40 человек. Тысячи людей были уничтожены, но до сих пор в Израиле в этот день на 2 минуты останавливаются все производства, машины останавливаются, и люди вспоминают о том, что было оказано сопротивление такому явлению, я бы сказала. Как мы нашли материал? История о Холокосте – великое множество. Но когда мне на глаза попалось письмо, которое в роман «Жизнь и судьба» полностью включил Василий Гроссман, Это письмо его матери, которое он спустя годы после войны обрел и прочитал. Он был военным корреспондентом в Красном Знамени, и благодаря вот связям долго искал маму его в сентябре 41 года, 15 сентября, в Бердичеве расстреляли, и она успела написать это письмо. И когда он писал роман «Жизнь и судьба», практически он полностью его взял, и там уже была не Екатерина Савельевна, его мама, а была Анна Семеновна и Виктор. Сам же Василий Гроссман, он вообще Иосиф, и так как его Йоси звали в детстве, закрепилось его творческий псевдоним Василий.
Ну, как парафразом он говорил, Йося Вася,
да. Угу. И до последней строчки, с первой до последней строчки, просто не могла оторваться, пока не дочитала. Поняла, что это именно та история, которую хотелось бы сегодня передать. Если это Холокост, это связь поколений, память поколений, то самое письмо, полное любви, которая побеждает тяжелые обстоятельства, поднимается сама над этими обстоятельствами, материнская любовь, и поднимает на этих крыльях в дни страданий своего сына, радуется о том, что он не рядом с ней сейчас, хотя очень хочет его увидеть, но радуется, что он не рядом. Это очень сильно коснулось. И я дала название «Нам письмо». Это послание милосердия. Это послание в нечеловеческих условиях прощения. Это вот то самое, наверное, когда на чем-то, на развалинах происходит воскрешение, происходит какое-то обновление, переосознанность какая-то, потому что ее сердце не ожесточилось. Как режиссер и сценарист я себе позволила, не смогла иначе, я позволила себе, моей героине, стать верующей. Потому что, примеряя это на себя, я поняла, что я без Бога такие вещи пройти бы не смогла. И кто знает, какие были бы мои реакции. Мы вокруг видим множество реакций. И люди разбиваются на какие-то лагеря, очень множество голосов, которые начали спорить друг с другом, что-то доказывать друг другу. И очень хочется, чтобы мы помнили о том, что мы люди. Потому что в этом романе, когда она описывает, они шли по городу, эта толпа, было же разрешено взять не больше 15 килограмм с собой. И в жаркий июльский день по Одессе шла вот эта толпа беременных, больных, здоровых, мужчин, женщин, детей. И они были одеты в зимние одежды, истекали потом, потому что, ну, хоть что-то еще пронести, не знали, куда идут, зачем идут. Но это не считалось те 15 килограмм, которые они несли в простынях, завернутые вещи, в корзинах, кому что позволяло, в тачках, да. И она описывает, что в толпе, которая была одета по-летнему, кофточки в горошек, мужчины в рубашках, были очень разные взгляды. Кто-то отворачивался и плакал, кто-то вздыхал, кто-то проклинал. А она проработала в этом городе 20 лет. Она была врачом, офтальмологом, лечила людям глаза, была в почете у людей, и вдруг все изменилось. И вот как раз вот об этом вдруг, как раз вот об этом, чтобы людьми оставаться всегда, послание нам, письмо на сегодняшний день. Вот оно нашло отражение в этом спектакле.
Да. Конечно, истории. Мы говорим, что это история, но такая ли уж эта история? Сколько раз уже с тех пор мы видели повторение подобных историй по всему миру? Конфликты мировые продолжаются. Мы вспомним там Африку, тутси и хуту, где люди совершенно одинаковые, просто из двух разных племен, маркированных просто, так сказать, каким-то образом, начинают вдруг, перестают вдруг видеть друг в друге людей. И, конечно, история Холокоста – это история с продолжением. И все-таки, несмотря на то, что мы видим внешнюю канву, здесь в ней есть очень важный момент, такой личный, потому что все-таки каждый человек свою человечность проживает сам. Ее нельзя, как в Горького или кто там, или Островский писал, сделать бы жизнь с кого. Можно пытаться сделать с кого-нибудь жизнь, но все равно ты ее проживешь сам. И вот для себя ответить на вопрос, как быть в той или иной ситуации, особенно когда все хорошо, в общем, никаких особых ситуаций выбора у нас и нет. Только выбор, не знаю, там, туфель, каких-нибудь костюмов и прочее. Но это выбор фактически нейтральный. А вот там, где приходится делать выбор между тем, кем тебе быть, кем тебе остаться, вот это настоящий выбор, глобальный. Его очень трудно сделать в этот момент. Но всегда проще, если ты делаешь, выучиваешь урок истории. И здесь как раз уроки истории – это не уроки, которые записаны в учебниках истории, а уроки истории – это то, что происходит в голове, в душе и в сердце. Самое главное – каждого из нас. Когда мы прорабатываем ситуации выбора, который делал кто-то другой, и думаем о том, а как бы мы поступили, а что бы мы сделали. Мы прорабатываем какие-то сценарии для себя лично. И это возможно сделать только как-то заранее, потому что в сам момент это до крайности, до невозможности сложная вещь. Вот в этом смысле я принимаю тезис о том, что важно усваивать уроки истории для того, чтобы снова не попасть на грабли именно лично, не обществом, там, не государством, а все-таки каждый принимает для себя личное решение, что ему сделать, чтобы остаться человеком в человечности. И тут, мне кажется, как раз подобного рода возвращение, сколько бы их ни было, к этой самой теме, это и есть попытка лично для себя ответить. Вот, мне кажется, что артисты, которые занимаются подготовкой к спектаклю, они проживают вот эту вот ситуацию, они прокручивают ее на себе, они примеряют ее на себя. И, собственно, профессионализм артиста заключается как раз именно в умении, вот, там, говорят, войти в образ. Ну, это же не просто изобразить из себя, не просто сделать вид. А качество артиста как раз заключается в умении проработать, прожить вот ту ситуацию, поставить себя в те условия. Почему часто артисты являются такими властителями дум, что называется, привлекают к себе внимание? Ровно по этой причине, потому что то, что называют там большие артисты, это люди, которые за одну жизнь прожили несколько. И это правило распространяется не только на профессиональных актеров, профессиональные труппы. Мне кажется, это точно так же касается и любых актеров, которые занимаются то, что называется, любительски. Принцип везде один и тот же. И человек может быть актером в любой труппе, хоть в профессиональной, хоть в любительской, только если он умеет примерять на себя жизнь, историю и, так сказать, сделать ее частью себя, суметь ее прожить. И вот тут, мне кажется, граница между там любительским или профессиональным, она стирается. Разница только в том, что кто-то не может посвятить всю свою жизнь тому, чтобы заниматься этим искусством, а кто-то может. Но качество от этого совершенно может быть именно от степени умения включиться, вот от той эмпатии внутренней. Она не дается на уроках актерского мастерства, да, в театральных училищах.
Да.
И я поэтому, когда разговор заходит о том, что вот типа любительские театры, там профессиональные, на самом деле искусство – это вещь, которая доступна любому человеку. Просто именно в той мере, в какой он может им овладеть. Друзья мои, я напомню, что мы сегодня беседуем с нашей гостьей, режиссером Ириной Маковой. Ее труппа, кстати, как называется?
Называется «Калибри».
Да. Театр «Калибри» поставил спектакль, премьера которого состоится 29 апреля в 6 часов вечера по адресу Ивановского, 2А. Спектакль называется «Нам письмо. Холокост, память поколений». Если вас эта тема волнует, интересует, всех приглашаю. Вход свободный. Я думаю, что эта тема полезна для всех, кто думает о своей жизни. Ну и кроме того, все-таки любое искусство, оно является не только инструментом размышлений, но и инструментом эстетического такого постижения действительности. И это тоже хорошо. Поэтому я всех приглашаю. Ирина, о театре о вашем расскажите немножко. Вот «Калибри» – такое название, намекающее на размер обычно, но и при этом на яркость. Маленькая, но очень яркая, очень энергичная птица, редкостная и обладающая рядом удивительных способностей, в частности, при огромном количестве вращений крыльями, умением сохранять голову практически в неподвижном состоянии, и это удивительное свойство. Вот этот театр так называется, потому что вас немного?
Нет, совсем не поэтому. Оно случалось неожиданно. 27 числа был праздник, посвященный Дню театра. И мне очень много знакомых начали присылать столь популярные сейчас картинки. Вместо сообщений картинки. И на всех маски, 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 маски. И что-то меня так внутренне возмутило, потому что наш театр – это люди, верящие в Бога. И мы как раз в этом театре, прежде всего мы, а уже потом дальше отпускаем по водам, то, что мы освобождаемся от этих масок. Мы становимся настоящими, в чем-то оголенными. Но это ценно. Это очень ценно быть настоящими и искренними. И Бог нам в этом помогает. Поэтому и репертуар наш, который вот есть у нас, выбор наших спектаклей, праздников, тематика их. Это как раз мы рассказываем о сердце Бога. Оно радостное, оно светлое, искреннее, как сердце ребенка. Почему он нас и призывает? Будьте как дети, в хорошем смысле этого слова, да? И мы этому учимся. Такие вот взрослые, такие вот умные, суетные, где-то многосудящие, такие ребята. Мы учимся быть вот этими детьми, которые могут обидеться и тут же простить и радоваться, не зацикливаться на чем-то, видеть лучшее в людях. Потому что, ну вот я на примере своей доченьки могу сказать, да, что она не замечает в людях инвалидности какой-то, быстро сходится. Когда я работала в онкологии, Первый раз она туда пришла со мной, чтобы помочь сделать праздник. Она была маленьким снеговичком, и она отметила для себя, что многие без волос, даже девочки, и у нее: почему, мам, так? Я говорю, так лекарство влияет, но ребятишки вот таким образом, такое лечение, потом вырастают волосы. И уже через минуту она какую-то девочку, которая не вставала, но была в крутящемся кресле, она ее катала в этом кресле, смеялась радостно. Она получила этот ответ, он ее удовлетворил, и все, и она дружит. То есть она не смотрит через какие-то преграды на людей. Для нее вот все люди – это люди, и возможность с ними дружить. И вот этому очень, конечно, хочется учиться. Поэтому, когда вот этими масками меня закидали в этот день, я думаю, ну нет, нет, что-то не туда, не хочу. Родилось стихотворение, которое я в нашу группу театральную отправила, и я начала тоже искать картинку к этому стихотворению. И нашла облака, значит, открытую ладонь, а на этой ладони на большой маленький человечек. Отправила, и все равно чувствую, внутри что-то не успокаивается. Смотрю, смотрю на это, и я понимаю, что в этой большой руке этот маленький человечек, он похож на маленькую птичку колибри. И эта рука, и она как и защита, и как дом, и как гнездо. И человечка радостный такой в этой руке. И у меня почему-то это вот именно с колибри как-то переплелось. Это, наверное, ну, мой личный путь. Я уже лет 8 про эту птичку рассуждаю лично для себя. Но я не думала, что это перейдет на название нашего коллектива. А когда я это озвучила, всем очень сильно понравилось. И мы хотим, да, быть вот такими вот, жить в доверии к Богу, учиться у Него, потому что Он есть любовь. Он любит каждого, вне зависимости от расы, вне зависимости от социального какого-то положения, от пола, от цвета кожи. Все мы его дети, и мы хотим этому учиться у него. И эта птичка, и помимо всего того, что вы перечислили, Александр, она еще очень прожорливая. И нам хочется быть такими жадными по Божьему слову, потому что в нем ответы. У нас так много вопросов у людей. И хочется получать ответы не на кухне где-то с подругой, потому что все это очень субъективно, и потом это дает свои плоды, а хочется действительно черпать из источника. И вот видя, как свой маленький, на иголочку похожий клювик колибри помещает в цветок и пьет настоящий нектар, вот эту сладость, хочется вот эту сладость в свою жизнь применить и учиться действительно у того, кто нас сотворил, быть таковыми, как он, которого прибили ко кресту, а он сказал: прости, не ведают, что творят. И поэтому, я думаю, если мы пребываем в его сердце, в его руках, в его истине, то мы яркие, многогранные и при этом очень радостные, потому что знаем, что все от него, и что мы учимся, и мы в процессе, и мы совершаем ошибки, но мы учимся у него. Поэтому вот это вот желание летать, но прилетать вновь в его сердце, в его руки, в его гнездо, там отогреваться, наполняться, и все, что там получило, давать людям, делиться этой радостью. Потому что радость, она же разная бывает. Она бывает мимолетная, она бывает от каких-то человеческих нормальных моментов, а бывает истинная, которая побеждает даже в горе. Вот такая вот истинная радость. И радость может быть от милосердного поступка, от слова, сказанного вовремя в твою жизнь. Знаете, почему-то сейчас хочется рассказать. Была ситуация в моей жизни, когда я бежала по улице и плакала. Я так редко... Я никогда так не делаю, точнее. Это было один раз. И надо было куда-то бежать просто. Вот куда-то надо было бежать, бежать. И недалеко от нашего дома есть магазинчик, который я часто проходила спешно, потому что там, как правило, на этом бордюрчике из магазина ребята выносят алкоголь, тут же его принимают, закусывают и часто ведут себя непристойно. Поэтому хотелось там быстрее проходить. Но в тот день там никого не было. И вокруг не было ни скамеечки, ничего. Я уже устала бежать и плакать. Мне нужно было где-то уже успокоиться. И я села на эту бордюрину, на которую никогда бы там не села в другой момент. И пришла в себя от слов, от голоса женщины. Когда я вот подняла голову, я увидела, что со мной рядом сидит женщина, которая, ну, в алкогольной зависимости, это явно. Но она гладила меня. И она сказала: доченька, и это пройдет. И в этом было очень много. И есть очень много на сегодняшний день. Казалось бы, я должна была этому человеку посочувствовать, что у него жизнь не так идет, как хотелось бы, чтобы она у нее проходила. Но это как-то очень сильно перевернуло меня тогда, успокоило. И я могу сказать, что наш Бог, Он может говорить через очень разных людей. И не всегда это будут те люди, о чем тоже есть в этом спектакле, на которых мы, может быть, рассчитывали в тот момент. Возможно, это будет совершенно человек, которого ты не назвал бы в списках людей, которые могли бы тебе помочь. А она очень тогда помогла мне, и очень ей благодарна. Просто за ту любовь, которую в этот момент она очень искренне отдала. Это был воздух.
Так как апостол говорит, что когда, Господи, ты приходил, и мы не узнали тебя.
Да.
Вот так он может приходить.
Да.
И это удивительное свойство именно Христа, который может принять обличие не славы, громы, молнии, там, а может прийти вот в таком странном обличии, и ты даже никогда не узнаешь, что это он. И он не требует, чтобы ты узнал, и даже не намекает на это. А все совершается как-то вот где-то в глубине сердца. И это именно тот Христос, которого мы ищем, которого мы знаем. Есть, конечно, приверженцы Христа-громовержца, которые называют себя христианами, и таких мы знаем много, и которые хотят и признают Христа только, который будет въезжать на белом коне в Иерусалим, в лаврах победителя. Но часто Христос не оправдывает таких ожиданий. И, в общем, драма жизни заключается в том, что в таких ситуациях люди начинают кричать: «Распни его!»
Да.
Потому что он не отвечает на их запрос. Часто люди путают Бога с Мамоной, и, будучи уверены в том, что они-то именно верующие, они именно признают Бога. Но он приходит в духе тихом, в незаметном.
Вот. Как написано, в тихом веянии ветра может,
да,
прийти.
Да. И он совершенно парадоксально может прийти вот в виде какого-то человека, которого ты никогда не подумаешь, что он Божий человек. Но он, может, и сам не знает. Это же дух дышит где хочет.
И просто... Это к вопросу о том, что в каждом человеке есть Божья искра. И наша ответственность в том, чтобы воспитывать в себе с Божьей помощью эту человечность, памятуя о том, что Бог за каждого пострадал. Он бы и за тебя, за одного пошел на крест. Но Он пошел за всех. Раз Он пошел за всех, то вообще кто нам дает право судить о каком-то человеке? Потому что сердце знает только Бог. И, конечно, учимся этому всю жизнь. Смотреть дальше, чем то, что мы видим. Смотреть глубже. Это труд, но он... Это потрясающие какие-то открытия о людях, когда ты научаешься смотреть дальше. Это тогда потрясающие встречи, это потрясающие открытия. И... Но это можно пропустить. Или
можно
просто на лыжах проехать,
да,
как,
да,
ну, как на общественном мнении каком-то, на клише. А если ты остановишься, если ты позволишь себе вот подумать об этом, поразмышлять, ведь у нас же в церкви тоже очень много людей, имеющие тяжелое прошлое, от которых отвернулись и семьи, и ну, настолько сложно существовать рядом с таким явлением, как наркотики или алкоголь, да. И, но когда ты знакомишься с судьбами этих людей, которых Бог поднял, из рва вытащил, он пошел в самые глубины, он ничем не брезгует, наш Господь. Там, где мы проходим мимо, он протянет руку. И когда ты от сердца к сердцу общаешься с такими людьми, я вот никогда не думала, что я буду с ними общаться. Я совершенно, ну, так сказать, из культурного слоя, да, и выросла в семье, где все было хорошо. Поэтому интересно, что сегодня, общаясь с такими людьми, ты для себя столько открываешь богатство Божьего сердца, ты видишь просто сокровище перед собой и думаешь, как было бы ужасно, если бы этого человека не было на земле. Потому что сегодня это любящий отец, это потрясающая мама, это ободрение и сострадание на земле, и милость для многих и многих, потому что люди, которые много претерпели, и которым была оказана такая помощь, такое доверие, такая любовь, они им много отдают потом. И это потрясающее, конечно, явление Божьей славы, Божьей любви на земле. Потому что у меня есть фотографии, допустим, с праздников и с дней рождения, когда я где-то в других коллективах показываю и восхищаться начинают, а я начинаю вот... Этого человека столько-то лет было зависимости, вот у него 6 детей, вот у этого человека вот то, и получается, что ты просто в окружении вот этих алмазов и бриллиантов, и люди удивляются, как это быть не может, начинают расспрашивать, начинают удивляться, что это действительно есть, это действительно существует. Да, и это мои лучшие друзья на сегодняшний день. Скажи мне, кто раньше? Ну, я вообще этими дорогами не ходила. Это были люди совершенно другого мира, другой действительности. И я никогда не думала. Да, то есть я никогда не думала, что мы каким-то образом будем пересекаться. Более того, что у нас будет такая крепкая и настоящая дружба. И я очень благодарна Богу за то, что жизнь изменилась настолько, чтобы эти реальности переплелись. Это очень здорово.
Вот тут очень точную вы отметили особенность. На самом деле в своей основе жизнь многообразна, сложна, разнообразна. И мы вот с вами, как верующие, часто сталкиваемся с искушением упрощения жизни. Очень часто, особенно для верующих, появляется искушение объяснить все просто. Сказать, что все ясно и просто и однозначно. И это на самом деле лишает и жизнь, и мир весь, и уничижает Бога, низводя его до каких-то элементарных, подвластных моему уму сущностей. И часто на самом деле, если взглянуть на это вот так из глубины, что называется, мы собственное самодовольство или гордость, или гордыню, искудоумие выдаем за знание. И мало того, собственно, вот грех богохульства, с моей точки зрения, заключается именно в этом, в том, что мы, ставя свое, свою самость, свое «я», возводя его на пьедестал, делая равнобожественным, мы уничижаем Бога, считая, что нам подвластно знание о нем именно вот путем вот такой примитивизации и упрощения. И среди религиозного сообщества это массовое явление, потому что кажется, что ты получаешь огромное знание, и кажется, что ты его, получив, сам становишься носителем этого знания, но как только возникает искушение, что все просто и все понятно, ты попадаешь вот в эту ловушку. Ты начинаешь делить людей на правильных и неправильных. Это вот такие, а это сякие. И вот в этот момент ты уже не поймешь о том, что Христос вот в этом в тихом духе приходит. И что вот тот человек, который там совершенно неправедный, и выглядит и по виду, и по своему составу, что оказывается, и через него может быть Бог. и ты отказываешь тому, что Бог пришел, чтобы спасти всех, искупил грехи всех. И ты ставишь себя на пьедестал и начинаешь утверждать, что он искупил грехи. Ну, меня, конечно же. Ну, и вот тех, кто со мной, типа, единомыслен. Но с простым человеком трудно быть единомысленным, потому что, в конце концов, это упрощение доходит до признания только меня истиной и меня правым. Ну, еще кто-нибудь. Но только пока он не начнет мне возражать. И вот это искушение в религиозном сознании не зависит от конфессиональности. Это есть во всех конфессиях, во всех видах религии. Это специфика именно религиозности в том смысле, что религия дает человеку иллюзию того, что он может знать все. А на самом деле все знать может только Бог.
Абсолютно согласна.
И вот это самознайство, да? Зазнайство, да. Что называется, сделать из Бога карманного духа, это то искушение, на котором люди, мы часто попадаемся. И важно возвращаться к тому, что вот есть трагедии, которые показывают всю сложность жизни, сложность выбора, неоднозначность и нелинейность. И то, что к этому выбору мы регулярно возвращаемся. И к вопросу о том, откуда в мире зло, как оно происходит, это как раз то, о чем мы говорим. И Холокост, и драмы, и войны. Это все из той же самой истории, когда человек делает дела зла и задается вопросом, а где Бог? И отвечая на этот вопрос, ответить на него можно, только понимая сложность бытия и глубину Божьего замысла.
Да, далеко все в жизни неоднозначно. Она настолько масштабная, такая многосторонняя. И уметь разглядеть где-то за какими-то бурями, авралами Бога и не потерять под ногами это основание, это только через личные отношения с ним, только возвращаясь в его слово. Но многие вот игнорируют Ветхий Завет, читая новый. А это же нам дано в назидание. Сколько там было войн, как люди отступали от Бога, как они платили цену за собственные грехи, потому что кто-то думает, что вот меня тут Бог наказывает. Да это наши грехи нас и наказывают. Что посадил, то и выросло, да, через слово, через реакцию какую-то. И чем старше становишься, тем больше понимаешь, что ты знаешь все меньше. И все меньше действительно по-хорошему становится тебя. И все больше ты говоришь, обращаясь в доверие к тому, кто знает все и который есть любовь. Только через него ты способен быть снисходительным, сносить немощи бессильных, о чем нам говорит Господь, и не о себе только помышлять. Ты сегодня сидишь вот здесь, вот в этой студии, и у тебя голубое небо, водички вот можно попить, спасибо. А кому-то это недоступно, или кто-то проходит сейчас такой огонь в своей душе, в своем сердце, что выстоять в этом непросто. И быть тем добрым самаритянином, который не пройдет мимо, милосердным. И причем это же был человек, которого разбойники там бросили, да, это же человек даже не с того народа, с которого он. То есть оказать милость человеку, который тебе не знаком, который тебе непонятен, не пройти мимо. Но это может только действительно Христос в нас, потому что наша натура любит избегать трудностей, прятаться, судить, ходить по поверхности и получать от жизни удовольствие, брать от нее все. Поэтому воспитывать себя нужно с Божьей помощью и воспитывать не хлыстом. Я больше, ну, лично, если о себе сказать, я склонна больше не о судах говорить, о той большой любви, которая нас действительно меняет. Когда меня начинают судить по-человечески, я ожесточаюсь. Я закрываюсь. Разочаровываюсь. Все что угодно. Но если со мной начинает говорить слово, оно говорит в такой великой любви, что я способна даже в очень сложных моментах жизни смириться. Я способна понять. Я способна спуститься на ступеньку ниже, не цепляться за то, где уже чего-то достигла. Но главное, вот тот Божий мир и шалом сохранить в своем сердце, чтобы им и делиться. Потому что бегать с бензином в ведрах во время пожара – это мы умеем. А вот научиться в эти ведра воды живой налить, которая этот пожар утушит в твоей душе или в душе людей знакомых и незнакомых, этому мы можем учиться у неба.
Я думаю, что нас вообще меняет только любовь. Если говорить в терминах, скажем так, бытовых, там, кнут и пряник, как часто говорят, особенно обсуждая там вопросы воспитания наказанием или любовью, наказание нас делает молчаливыми. Мы на самом деле не меняемся, мы просто замираем. И только любовь способна на самом деле менять нас. Все остальное только видимость. Наказание может нас сломать, оно может нас покалечить, но изменить не может. Мы останемся в сути своей ровно теми же самыми. А вот любовь, она способна нас изменить в смысле преображения. Мы можем стать в самом деле внутренне другими. И не только бывает не только внутренне и внешне.
Если... Это даже со взрослыми людьми происходит, правда? Вот может быть человек вообще такой, кажется, злобный, а шаг за шагом, ну, человек у магазина, который просит там себе милостыню. И ты видишь, есть прям наглые просители. Они еще и обзывают тебя там все. Но шаг за шагом, ходя в этот магазин, не проявляя ответной злобы и ненависти к этому человеку, смотришь, уже и человек меняется, уже и здороваться начинает, уже и где-то раз что-то скажет доброе. Это путь, это всегда процесс. Это быстро не бывает. Любовь быстро не бывает. Любовь – это процесс. И, конечно, когда
любовь
ты...
Любовь – это не чувство, самое главное.
Да, это решение.
Любовь – это... способ жизни.
Да, и когда вот ты этому обучаешься, это очень интересно. Бывает больно, но проходит время, оглядываешься назад. У меня вот в этом году 30 лет дружбы с Господом. Когда меня люди спрашивают, что это для тебя, я говорю, это доверие. Оглядываясь назад, ты многое начинаешь понимать. Пазлы складываются. Зачем было то? Зачем было это? И понимаешь, что не было случайных встреч. Это тебе приснилось. Это название придумали люди. Вот это прилагательное слово. Случайная встреча. Нет, случайных встреч не было, оказывается. И чем ты дольше живешь, ты это понимаешь. Это оказало влияние, это повлияло вот на это, а вот это в твоем характере сделало, это спровоцировало такие обстоятельства. И ты просто видишь, что действительно в большой любви Бог ткет твою судьбу. И когда ты ему в этом доверяешь, это потрясающе. Рождается такая благодарность, которая не на уровне «надо благодарить», а ты просто благодарен.
Хочешь.
Да. Да.
И уже не Бог ткет твою судьбу, а это уже совместный процесс.
Да.
То, о чем говорил Господь, о том, что вы уже не рабы мои, там, не слуги, а вы уже друзья мои, дети мои. Вот тут вот судьба совместным становится, сотворчеством, сообществом, соучастием, сопричастием,
да.
состраданием, содействием. И вот эта совместность, она возможна вообще только именно вот в этом самом любовном состоянии. Никакие предписания, кары, указания не снимают разделение между мной и другим, между мной и Богом, между мной даже.
Потому да, что потому
всегда
что часто
возникает
мы себя так судим.
Внутренний диалог,
да.
внутренняя дихотомия, мы не можем найти самих себя внутри. И вот этот внутренний раздрай, внутреннее разделение, оно способно меняться, и дистанция может сокращаться только если возникает вот эта вот любовь в самом широком смысле. Да.
Рука в руке, глаза в глаза.
Именно так.
Рождает именно эту.
Друзья мои, время наше сегодня подошло к концу. Я напомню, что мы сегодня в полдень 21 век беседовали с режиссером, театральным режиссером Ириной Маковой. У ее коллектива театра, любительского театра «Калибри» 29 апреля в 18:00 состоится премьера благотворительного спектакля «Нам письмо» с подзаголовком «Холокост. Память поколений». Фрагмент письма матери из романа Василия Гроссмана «Жизнь и судьба». Спектакль состоится по адресу Ивановского, 2А. Вход свободный. Приходите, думайте над теми темами, которые касаются каждого из нас. А на сегодня мы прощаемся. С вами был Александр Акин. Всего доброго. До свидания. Берегите себя и друг друга. И до встречи.
Спасибо вам. До свидания.
Слушайте радио «Томский благовест».